традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня пятница, 15 января, у микрофона Евгения Волгина, всем доброго вечера. Это программа «Баррикады», и говорить мы сегодня будем о заявлении Германа Грефа. Глава Сбербанка Герман Греф назвал Россию проигравшей страной в экономической гонке. Ну и о заявлении главы Сбербанка поспорит сегодня Галина Михалева, первый зампред Московского регионального отделения партии «Яблоко», доктор политических наук. Галина Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Евгения.
И мы сейчас ждем Михаила Старшинова, депутата Госдумы, члена Центрального штаба Общероссийского движения «Народный фронт за Россию», который уже пришел. Нет, еще едет, так что скоро он к нам присоединится. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Что сказал сегодня Герман Греф? Он сказал, что Россия проиграла конкуренцию в мировой экономике, причем ее отставание от передовых стран грозит стать больше, чем во времена промышленной революции. Заявление Греф сделал на Гайдаровском форуме, который проходит в эти дни. По его мнению, наступил конец нефтяного века. Это единственный шанс для страны сейчас. Это триада. Какая? Наука, образование, бизнес. При коренной смене всех государственных институтов. Цитирую. «Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. Это технологическое порабощение. Мы оказались в числе стран, которые проигрывают в списке стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели адаптироваться вовремя и проинвестировать в это, они победители. Страны, которые не успели адаптироваться к собственной экономике и всю социальную систему, и все институты, они будут проигрывать. Разрыв будет больше, чем во время прошлой индустриальной революции». Ну и еще Греф говорит, что нужно начинать с глубинной смены модели образования от детсада до вуза, отказаться от старой советской системы образования. Он говорит, напихивание детей колоссальным объемом информации и включиться в технологическую революцию. Вот те термины, которые использует, Галина Михайловна, Герман Греф, они, с вашей точки зрения, объективны? Вы с ними согласны?
Ну, знаете что, Греф просто бежит в открытые ворота. На самом деле, все эксперты это давным-давно говорили. Вот, например, Григорий Алексеевич Явлинский уже две монографии на эту тему написал. Называется «Периферийный капитализм» много лет назад, лет 6-7 назад. И последняя книжка «Периферийный авторитаризм». И это не единственный пример. На самом деле, все эксперты, которые анализировали ситуацию, все говорили, что мы, как только цены на нефть будут падать, мы придем к этой критической ситуации. Просто наше начальство, вот это наше правительство, ну и товарищи типа Грефа приправительственные, да, корпорации, которые связаны с правительством, они закрывали на это глаза, пока цены на нефть были высокие. Вот и все, и не хотели видеть, что будет в будущем. То есть никаких структурных реформ у нас не было проведено во все вот эти жирные нефтяные годы, когда мы могли это сделать. Мы могли построить дороги, мы могли выстроить систему управления прозрачную для граждан. Ничего этого сделано не было. Ну, поэтому сейчас и кризис, естественно.
Но, с другой стороны, вы вообще согласны с утверждением, что действительно наступил конец нефтяного века? Ведь страны не отказываются от нефти. Наступил конец дорогой нефти или что?
Да нет, ну, на самом деле, развитые страны, извините, мне очень жаль, что Россия к этим развитым странам не относится.
Россия развивающаяся страна.
Мне бы очень хотелось, чтобы Россия, были шансы, что Россия будет развитой страной. Сейчас все переходят на альтернативные источники энергии. Новые технологии позволяют это делать.
Но не в тяжелой промышленности пока что все-таки.
Подождите. Солярная энергия, энергия воды, океана, энергия биологическая. То есть все это очень интенсивно внедряется. И это, собственно, кстати, одно из направлений, которое прогласило ООН. Да? То есть, и это связано тоже с тем, что нужно стабильное развитие всей нашей планеты, иначе мы, наши с вами дети, внуки, может быть, дети нет, но внуки просто на этой планете не смогут жить, если мы так дальше будем развиваться. Это же, в общем, такие очевидные вещи, если внимательно на это смотреть. Но дело, mm-hmm. дело на самом деле не в этом. Дело в том, что новые технологии позволяют более эффективно получать энергетические источники, не нефтяные, не нефтегазовые, а мы по-прежнему живем по принципу проклятия трубы. Мы Петросте, да, нефтяное государство со всеми вытекающими последствиями. Это можно было изменить.
Абдулхамид говорит, неразвитая страна, летящая в космос. Не видите парадокса?
Есть парадокс, конечно, но дело в том, что у нас есть только несколько отраслей, где мы с вами продвинулись, но мы продвинулись за счет чего? За счет нас с вами, за счет нашей медицины, за счет нашего образования, потому что наш космос или там наши ракеты, которые в Сирии пуляют, извините за грубое выражение, да, они стоят бюджета целого города. А вы потом приходите в поликлинику и вам говорят, извините, анализы, пожалуйста, платные. Вот так.
То есть, вы видите здесь прямую взаимосвязь?
Абсолютно.
Либо ракеты, либо поликлиники?
Нет. Понимаете? Нужно рационально проводить реформы. Нужно было, чтобы рыночная экономика была рыночной, а не чтобы были бюджетные кормушки для людей, близких к нашему президенту или к его друзьям. Для примера назову вот эту всю историю с Платоном, да, с Ротенбергами. Потому что мы же видим, как это все устроено. Вот эти безумные нефтяные деньги, они тратились на что? Не на нас с вами, они тратились на близких президенту людей.
596-й. У нас зима 9 месяцев в году. Какие еще альтернативные источники энергии? Мы просто замерзнем.
Знаете что? В Норвегии тоже зима 9 месяцев в году, если не дольше. И на Аляске точно так же. А ничего, там люди как-то живут, и, собственно, все нормально. Главное, чтобы такого уровня коррупции не было. Главное, чтобы... Извините за сложное слово, чтобы работали институты, чтобы законы были для всех одинаковые, чтобы суд был независимый.
И вы вот когда это такие... говорите, вы с кем сравниваете Россию? Вот давайте поймем, кто впереди планеты всей.
Я считаю, что Россия европейская страна.
Так, исторически, с кем надо сравнивать?
Исторически Россия европейская страна. Давайте с Германией сравним. В свое время у нас темпы роста, извините, пожалуйста, в 913 году были выше, чем в европейских странах до начала Первой мировой войны. Ну, а потом этот вот безумный советский период, он, собственно, испортил и государство, и экономику, и общество. То есть туда, куда мы могли пойти, мы с вами не пошли. Сейчас мы вот этот исторический виток нам приходится снова повторять, несмотря на наши безумные ресурсы, которые мы совершенно нерационально тратим. Вы представьте себе, железная дорога. Кто ее построил, помните? Когда она была построена? Царской России. Нет, от Москвы до Владивостока. Ну, она как была, так и есть. Автомобильной дороги у нас, извините, на целом ряде участков как не было, так и нет. Вы там просто без асфальта едете. Вот и все. Можно было за это время что-то сделать с такими ценами на нефть? Нет, не сделали.
Смотрите, Галина Михайловна, здесь такой еще момент есть. С вашей точки зрения, какие политические решения привели к тому, что вот сейчас Греф говорит, Россия в списке стран дауншифтеров? Ну, дауншифтинг, если кто-то не знает, прямой перевод – это нисходящий или на пониженной передаче. Можно трактовать, конечно, кто понял жизнь, тот не спешит, безусловно. Но при этом депутат Левичев, например, трактует это как страна-неудачник. Он очень оскорбился заявлению Грефа и говорит, что ему вообще в отставку нужно подавать. Какие политические решения к этому привели? И неужели, с вашей точки зрения, действительно не было понимания того, что рано или поздно эпоха высоких цен на нефть закончится, и нужно будет полностью пересматривать вообще то, как развивается страна?
Вы знаете, очень просто. Есть универсальные законы. Я сейчас вам не буду называть там всякие разные имена, назову только одно. Нобелевского лауреата Норта. Да. Дуглас Норт, который писал о необходимости институтов. Если простыми словами говорить, необходимы законы, которые одинаковы для всех.
То есть?
Да? Институты. Ну, чтобы, извините, чтобы вас судили или там того же, я не знаю.
Я ни в чем не провинилась, меня не надо судить.
Вы знаете, это вам кажется. Всегда был бы человек, статья найдется. У нас по этому принципу сейчас действует. Если человека судят за одиночные пикеты и дают ему тюремный срок, то, знаете...
Вас тоже сейчас судят?
Нет, ну, меня привлекали, меня задерживали неоднократно, да, и поэтому я думаю, что я как бы тоже, и любой из нас, извините, вот в таком режиме, как у нас, любой
Еще
из
раз,
нас...
законы...
законы
вам...
должны
хорошо,
быть
вам сразу
одинаковые.
Могут... Хорошо, мы сразу вспоминаем историю с «Оккупируй Уолл-стрит». Пожалуйста, что там было? Там был разгон.
Извините.
Фергюсон можно
нет,
вспомнить.
Подождите, нет. Такие ситуации бывают везде. Везде бывают протесты, везде... Но у людей должно быть право на этот протест. Да, если они действуют...
А у полиции должно быть право?
И у полиции должно быть право.
Пожалуйста,
да.
Кёльн, там разогнали протестующих против
мигрантов. Не очень их
мигрантов.
Разогнали. Там, давайте про Кёльн сейчас говорить не будем, это отдельная
Почему?
История. Я вам, нет, я вам
Конкретные
подробно,
нам нужны.
Я подробно вам могу рассказать. Я была просто в Германии во время новогодних праздников и за всем этим внимательно следила. Но мы сейчас о другом с вами.
Да.
Мы немножечко съехали, мы о другом должны сказать. Вот универсальное правило. Конкуренция в политике, конкуренция в экономике. Без конкуренции в политике...
Как она проявляется? Хорошо, давайте.
Свободные вот выборы, очень просто, значит, не должно быть 99% участия, 98% за Единую Россию. Вот и все.
Почему не должно быть?
Ну, потому что такого не бывает.
А почему
такого...
не бывает?
Ну, потому что такого не бывает.
А почему
Никогда.
Не бывает?
Никогда такого. Потому что не может 98% избирателей, извините, кто-то болеет, кто-то... кто-то, извините, с похмелья, кто-то не хочет и так далее.
А
не
98 когда был, напомните?
Да, пожалуйста, последние выборы – это весь Кавказ, Мордовия, Башкортостан.
И?
Вот это, нет, это просто показывает, что выборов нет. Понимаете?
Почему?
Ну, потому что нет, потому что не может 99% прийти на избирательный участок. Это просто все рисуется. И, понимаете, реальная конкуренция, она связана с чем?
С чем?
С тем, что у каждого участника есть одинаковые права и одинаковые возможности. А если у вас по телевизору все время показывают только одного участника, только одну партию, это не конкурентные выборы, это не демократия.
Возвращаемся к экономике. Виталий 44-й. Все нефтедобывающие страны сейчас в кризисе. Норвежская крона сейчас не особо растет. Саудиты доходы верстают от $20. Венесуэла в кризисе.
Вы знаете, вот не надо все валить, извините, в одну кастрюлю, потому что это разные страны. Нет, это страны совершенно разного типа. Одно дело Норвегия, другое дело Саудиты, третье дело Венесуэла.
Так, мы с кем себя
потому
сравниваем?
Что...
А когда
я
говорим,
думаю,
что мы дауншифтеры...
Я думаю, что мы ближе к Венесуэле, чем к Норвегии. Вот и все.
Нет, когда мы, что... секунду, когда мы сравниваем, что вот мы дауншифтеры, а кто-то там впереди, нужно, наверное, на равных сравнивать. Ну, примерно. Нет,
ну, что значит
в
на равных
позициях?
На равных. Вот давайте равные позиции, да?
Да.
Уровень коррупции. Дальше. Уровень свободы выборов. Уровень независимости суда. Уровень свободы мелкого среднего бизнеса, уровень возможности граждан защитить свои права. Вот и если мы вот по всем этим параметрам начнем сравнивать, ну, конечно, мы ближе к Венесуэле, чем к Норвегии. Конечно. Понимаете? Мы с вами, как граждане, свои права, если они ущемляются, защитить никак... Мы с вами никак не можем повлиять на решения наших властей. Ну, конечно, можем писать на активный гражданин, да, или на change.org, ну, и этим все заканчивается. Потому что вне зависимости от нашего с вами, например, желания не платить за капитальный ремонт, нам все равно это влепят, и мы все равно с вами...
Почему? А кто-то скажет, что нет?
А что значит
не будет платить?
Ну, вот, ну, не платите, вас выселят
Хорошо.
Тогда... Из квартиры, вот и все.
Ну, есть разъяснение Верховного суда, разве нет? Что это фонд, а фонд это добровольная основа, разве нет такого?
Вы знаете, нет, к сожалению, вот у нас, ну, никак такого нет. И если государство всей своей силой, всей своей мощью начинает наваливаться на гражданина, гражданину защититься очень сложно.
Жираф Мариус,
почти невозможно.
Дешевая нефть – это дешевая энергия, а это только на пользу мировой экономики, за исключением экономик стран-нефтетрейдеров. Но в целом дешевая нефть – это благо для человечества. Мы дешевую нефть сейчас в нынешних условиях себе во благо можем обратить?
Ну, для этого нужны капитальные реформы.
Какие?
И в этом, в этом Греф прав. Нужно, ну, мы уже говорили об этом, нужны принципы, связанные с серьезной конкуренцией. Самое главное, вот то, что завело нас на самом деле в тупик в начале 90-х годов, о чем, собственно, Яблоко и с самого начала говорила, это слияние бизнеса и власти, отделение бизнеса от власти, справедливость и реальная конкуренция. Реальная конкуренция, которая позволит продвинуться тем, кто делает вещи, которые приносят какой-то... Ну вот, условно говоря, да, нам нужен, нужны свои интеллектуалы. Вот те, которые на самом деле сейчас уехали, те, которые в Силиконовой долине сидят, те, которые уезжают...
Но сейчас учатся интеллектуалы здесь? Или что, все уехали в Силиконово, в Купертино, и здесь не осталось больше никого?
Нет, остались. Я сама как профессор и человек, который учит студентов, я хочу сказать, что осталось довольно много очень хороших детей, очень умных. Но если они не видят перспектив для себя в этой системе, в этой системе, да,
хорошо,
они смотрят, они косят глазом, естественно, на заграницу и пытаются уезжать.
Галина Михайловна, ну вы говорите, что, вот, например, граждане России никак не могут повлиять ни на что. А в Саудовской Аравии головы рубят, например?
Ну да, но есть еще и Руанда. Да, ну, конечно, бывает
нет,
хуже.
Ну, мы про нефтяные страны сейчас говорим.
Нет,
мы и про нефтяные страны говорим.
Нет, послушайте, ну, есть Северная Корея. Нет, мы сейчас говорим про режим, да. Нефтяные страны, вот
режим
еще раз,
еще раз, да?
Да. Что такое нефтяное проклятие? Это когда каждый получает что-то от этих нефтяных цен. У одного бассейн, у другого кастрюлька, у третьего чашечка, ну, чайная ложка есть у каждого. То есть каждый может взять кредиты, купить машину, взять ипотеку, купить квартиру, ну, как-то получше ему, там, поехать в Турцию на отдых. Но сейчас ситуация меняется. Россия сейчас, которая ведет войну в Сирии, которая ведет войну, ну, собственно, гибридная военная операция в Украине, она оказывается в очень тяжелой ситуации, понимаете? В очень тяжелой. То есть, другими словами, еще раз, сейчас... В плюсе для граждан, вот ментально, да, в сознании граждан, что мы встали с колен, мы великая держава, мы показали Америке, мы снова на мировой арене, а в минусе вы приходите в магазин и видите, что? Вы не можете купить помидоры.
Почему?
Или ваши... Ну, потому что вот я недавно пришла, и нет помидоров.
Как нет помидоров?
Дешевых. Ну, вот нет в дешевом магазине помидоров.
Это где же?
Нет.
В каком
Магните,
районе Москвы?
В Магните, очень
нет,
просто.
Нет, ну, купили.
Ну, все да, ну, правильно, вот такое. Вот что? Я в советское время, знаете,
надо
очень хорошо...
Надо было подождать 5 минут, да. Следующую бы партию принесли.
Это вам так кажется. Это вам так кажется, потому что моей зарплаты уже на какие-то более дорогие вещи не хватит.
Нет, или, вы например... напрямую... Галина Михайловна, получается, что вы напрямую... Опять мы с вами возвращаемся. Либо ракеты, либо помидоры с...
А вот, с вот для меня помидоры. Для так. меня даже не помидоры, для меня детские сады,
нет, а почему
образование,
вы обязательно... Секунду, а почему вы обязательно думаете, что если не будут ракет, будут помидоры?
Если при условии... Нет, я так не думаю. Это упрощает очень сильно. Я думаю, что для этого нужна другая система. Для этого нужна система, вот очень просто, чтобы граждане могли контролировать власть, могли определять, кто у власти и какие решения власть принимает. Вот это самое главное.
У нас пассивное или активное общество?
К сожалению, пока у нас процентов 10 общества более или менее активно, даже скорее
так
менее.
Может, проблема в обществе, а не во власти?
А это связано очень сильно. Вот какое общество, такая и власть. Но, к сожалению, вот у нас такая отягощающая история, которая нашим гражданам не позволяет быть активными. Они действуют
как
совершенно...
Как не позволяет? Может быть, просто
неинтересно. Смотрите, они действуют... Социологи называют это негативной адаптацией. То есть граждане мирятся с тем, что они живут все хуже, у них все меньше возможностей, они пытаются как-то приспособиться, они не хотят бороться. У них очень низкий уровень солидарности. У них очень низкий уровень доверия. Они хотят как бы отделиться от власти и жить отдельно. Но просто проблема
но
в том, что,
оптимизировано.
Да, что власть к ним все равно придет и все равно залезет в их карман, потому что цены на нефть падают.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 у нас в гостях Галина Михайлова, первый зампред Московского регионального отделения партии «Яблоко», доктор политических наук. И все еще ждем Михаила Старшинова, депутата Госдумы, член Центрального штаба общероссийского движения «Народный фронт за Россию». 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте, вы готовы поспорить с нашей гостью? Это программа «Баррикада», алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, я сам с Кавказа, да.
А как вас зовут, простите?
Меня Али зовут, да.
Да, Али, пожалуйста, вы готовы поспорить?
Да, я готов.
Пожалуйста.
Поспорить, вроде бы профессор, а заливает в уши так, что я не знаю.
Давайте, вот давайте она... поконкретнее и покорректнее.
Да, она сказала, смотрите, 99% жителей Кавказа голосуют, во-первых, 99 из тех, кто приходит на участки, вот как. А приходит процентов 70, поэтому не надо тут людей
вводить
в заблуждение. Спасибо.
Все. 7373948. Вы готовы поспорить с нашей гостью? Здравствуйте, алло. Алло.
Евгений, ответить-то можно?
Алло. Да, здравствуйте. Сейчас. Здравствуйте. Александр меня зовут.
Да, Александр.
Эхо идет. Вы знаете, я тоже хочу поспорить с вашей
пожалуйста.
Гостьей.
Пожалуйста.
Задайте ей там пару принципиальных вопросов. Значит, первое, сначала маленькая такая ремарка. До тех пор, пока Явлинский и Яблоко будет говорить, что нужно поддаться и смириться с проигрышем в холодной войне, уйти под управление Америки, до тех пор рейтинг Яблока и Явлинского не будет превышать 1%. Пусть она потом не удивляется, что за них никто не голосует. Это первое. Второе, по поводу ситуации, которая сегодня происходит в экономике. Тот же Греф, так же, как и Кудрин, и вся вот эта либеральная часть российского правительства, которая все эти годы занималась тем, что вымывала деньги из российской экономики и отправляла их в Америку под 1%, где потом под 5% и занимали. Кто им мешал эти деньги вкладывать в российскую экономику? Вот первый вопрос конкретный.
Так, еще есть
сейчас
вопросы?
Сейчас она сидит, говорит о том, что вот мы не сделали, не воспользовались богатыми большими доходами от нефти, ничего не сделали, дороги не построили. Почему они не строили дороги?
Спасибо. Ответите?
Да, ну, конечно. Ну, сначала я на первый вопрос отвечу. Это, собственно, официальные данные. Любой может посмотреть это на сайте Центральной избирательной комиссии. Так что, в общем, я не понимаю претензии нашего слушателя по имени Али. Теперь, по поводу, я думаю, это вопрос к правительству, почему они не строили дороги, а почему они, собственно, эти деньги выводили в офшоры, выводили за рубеж, приобретали себе имущество за рубежом, и почему там вместо того, чтобы... Вот самое лучшее, что у нас делалось, как это ни парадоксально, это создание резервного фонда, да, то, чем занимался Кудрин. Ну, хотя бы копили, да, хотя бы долги отдали, но на самом деле надо было вкладывать. А почему не вкладывали? Потому что боялись, что разворуют, вот и все. Потому что нет механизма контроля. Потому что если мы же знаем, что когда начинаются какие-то большие проекты, начинается очень большое воровство, как это было, например, на примере Олимпиады.
Значит, какие структурные реформы необходимы, с вашей точки зрения? И будут ли они приняты в условиях того, что сейчас, да, очень мало теперь нефтяных, нефтедолларов, страна должна как-то зарабатывать, и, соответственно, нужно что-то делать.
Вы знаете, у нас есть две перспективы. Одна перспектива – мы движемся в сторону очень жесткого авторитарного государства, где это совершенно не важно, понимаете? Не важно, там вкладываются деньги, растет ли экономика, ну, в сторону Северной Кореи, условно, да? Это один вариант. Тогда вообще эти вопросы не встают. Второй вариант – это реформы. А если это реформы, то нужна и политическая, и экономическая трансформация. То есть надо начинать, например, с борьбы с коррупцией, с ратификации 20-й статьи Конвенции о борьбе с коррупцией, которую мы не ратифицировали, и надо включаться в мировое сообщество. Вот последний слушатель, который разговаривал с нами, он, наверное, не понимает, что мир очень тесно сейчас друг с другом связан. У нас сейчас глобальная экономика, глобальные отношения.
Но мир конкурирует, каждая страна конкурирует друг с другом.
Да,
по сути.
Мы, естественно, это конкуренция, это очень хорошо, понимаете? Не только страна, но и отдельные отрасли. Отрасли-то глобальные. Отрасли, ну, например, автомобильная промышленность. Я не знаю, Hyundai, там, Volkswagen, они есть практически во всех странах. И это нам на пользу.
Галина Михалева у нас в гостях, первый зампред Московского регионального отделения партии «Яблоко», доктор политических наук. Это программа «Баррикады». Надеюсь, что второй участник программы «Баррикады» все-таки сюда придет. Если вдруг он так застрял, что не может найти дорогу в нашу студию, значит, вы, уважаемые слушатели, будете спорить с Галиной Михалевой, но после информационного выпуска.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. 19:34, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, это программа «Баррикады». И к нам присоединился, наконец-таки, Михаил Старшинов, депутат Госдумы, член Центрального штаба общероссийского движения «Народный фронт за Россию». Михаил Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, прошу прощения за задержку. Но так вот, видите, как благосостояние выросло за эти годы тучное народа, все машины купили.
Угу. А навигатор у вас был? Может быть, по навигатору
нет,
можно было?
Нет, не пользуюсь.
Не пользуетесь, наверное,
нет.
Принципиально?
Нет, просто не пользуюсь. Я считаю, что достаточно хорошо знаю Москву, поэтому езжу. Или с водителем, или сам там. Водителю надо, подсказываю.
Вот оно что. И Галина Михайлова у нас в гостях. Первый зампред Московского регионального отделения партии «Яблоко», доктор политических наук. Говорим мы сегодня о заявлении Германа Грефа, который сказал, что Россия проигравшая страна в экономической гонке. Галина Михайловна уже высказалась по этому поводу. Михаил Евгеньевич, теперь ваша очередь. Вы согласны с теми терминами, которые использует Герман Греф?
Вы знаете, он, насколько я понимаю, все-таки это не заявление, а некое выступление было
Грефа
на вот этом форуме, из которого что-то выбрано. Ну, мнение Грефа, наверное, как эксперта заслуживает внимания. Он не последний человек, руководитель крупнейшего банка, до этого столько лет проработал в правительстве на серьезной должности. Все, знаете, у меня всегда возникает вопрос, что мешало работать, когда, кстати, при власти, что называется, был. Вот
да
у нас
депутат,
очень часто,
скажите,
как кто не уйдет, вот все становятся, понимаете, клянут, на чем свет стоит, что как все не так, что вот если бы, да вот тут надо было направо идти, они мимо прошли и так далее. Ну, вот это, на мой взгляд, один из таких примеров, хотя, повторюсь, на мой взгляд, мнение Грефа является экспертным, и к нему, безусловно, надо прислушиваться. Кстати говоря, по не только моему убеждению глубочайшему, а и многих моих коллег, вообще было бы неплохо, если бы чиновники исполнительной власти, в том числе и правительство Российской Федерации, прислушивались бы в большей степени к мнению экспертного сообщества, самого разного, причем будь то депутат Государственной Думы, член Совет Федерации, либо иные люди, которые являются специалистами в той или иной области, перед принятием решений. Это, во-первых, а во-вторых, перед воплощением этих решений в жизнь. Вот все это, на мой взгляд, очень здорово помогало бы, в первую очередь, им самим в их текущей деятельности, потому что иногда непродуманность принимаемых решений, ну, честно говоря, ну, вызывает, мягко говоря, не согласие, а самое главное, просто непонимание. Вот почему сделали что? Именно так, а не иначе.
А Россия действительно проиграла?
В чем?
Или нет?
Это вопрос, в чем проиграла Россия. Вот что мы берем за... Все-таки я...
Отставание от передовых
стран. Дело в том, что Российская Федерация является, ну, неким уникальным государством. Такого другого нет. Вот мы, если будем сравнивать себя, ну, не знаю, со Швейцарией, например, да, или там с Англией, или еще с кем-то, это одна оценочная категория, назовем это так. Если мы будем сравнивать с тем, какие мы перед собой планы ставили, и выполнили мы их или нет, те задачи, которые ставило перед собой, например, правительство, удалось их достичь, удалось реализовать все это другая,
ну, с учетом того, что мы
другая шкала,
я прошу
другая
прощения, Михаил Евгеньевич, я прошу прощения, что все-таки Герман Греф говорит о технологическом порабощении. Он говорит, что есть страны, которые успели встроиться в условиях меняющейся мировой экономики, есть страны, которые нет, в числе них Россия, например.
Знаете, мне не хочется очень много тут, что называется, воды лить. Мне сложно говорить, какими критериями руководствовался Герман Греф, когда делал подобного рода заявления. Если мы говорим о том, что мы, например, не достигли технологического уровня японских там корпораций микроэлектроники, пожалуй, да, а задача такая стояла. Вот я вам хочу сказать, что ведь это тоже некая дифференциация должна быть в нашей оценке, чего мы хотим делать. В условиях глобального мира, глобальной экономики нельзя делать все. Нельзя претендовать на то, что мы сейчас вот везде всех возьмем и обгоним.
В условиях глобальной... Секунду. В условиях глобальной экономики мы понимали, что нам нужно технологически развиваться.
Конечно.
Или нет? Или мы
вот
просто
я, например, понимал, если вы у меня спрашиваете.
Ну,
да, вы более того, я и сейчас власти. Это понимаю.
Так.
Законодательный, в том все и дело. Вот я, опять же, не уходя от ответственности, но я хотел бы совершенно четко сказать, что все эти решения, их генерация и исполнение целиком и полностью лежат на плечах власти исполнительной. И вот моя до этого...
Законы хорошие,
моя до этого фраза, моя до этого... Это не законы. Это не законы, это скорее программа развития.
Она не проходит через Государственную Думу.
Что?
Она не проходит через Государственную Думу, никакие законы.
Ну что именно? Ну что, вот если мы говорим о том, что.
Бюджет вы принимаете.
Если мы сейчас с вами говорим, я вас извиняю, вопросов никаких нет, даже, честно говоря, не знаю, за что извинять. Значит, вот мы, к примеру, принимаем бюджет, если говорить о этом тезисе. А как он исполняется? Вот в чем вопрос. Вот мы разговариваем о том, что часто звучат тезисы, у нас нет денег. Денег не хватает на то, на сё. Я вам совершенно ответственно заявляю, что вопрос не стоит так остро, что денег нет. Гораздо острее вопрос стоит, как эти деньги используются. Эффективность использования этих средств. Вот, например, Министерство финансов берет, перечисляет денежные знаки в крупном объеме, исчисляет десятки миллиардов рублей на счет одной государственной корпорации. Я не хочу сейчас говорить предметно, это не является секретом. Я говорю
проблема
просто о том, что это массово. Нет. И вот они там на стройку, на строительство объект народного хозяйства.
Так.
Там это лежит все. Два или три года, если не ошибаюсь. Сейчас счетная палата проверяет, говорит, ребят, а вы построили? Нет. А деньги где? Деньги целы, правда? Они лежат где-то на счету в коммерческом банке. Эта компания... В чем вопрос? Вопрос в том, что зачем им дали эти деньги? Если нет ни проекта, ничего другого для того, чтобы... Это деньги-то должны работать.
Вот депутаты это на это никак повлиять
это
не
один...
могут.
Что?
Депутаты никак на это повлиять
фактически
не могут.
Фактически нет. Значит, второй вопрос. Второй пример. Ну вот мы говорим о том, как... наверное, должна работать исполнительная власть. Вот я удивляюсь, что мешает, например, нашему «Автодору», уж сколько про них говорено-переговорено, сколько у нас стоимость дороги, это маленькие примеры, но очень важные. Что мешает дороги строить? Почему китайцы их заасфальтировали, а мы нет? Вот это же прямой вопрос, на который, к сожалению, на мой взгляд, ответа нет. Если некомпетентный человек занимает тот или иной пост, но я считаю, что в складывающейся ситуации он должен давать реальную оценку
это
своим возможностям.
Михаил Старшинов, депутат Госдумы. Галина Михайловна, пожалуйста.
Ну вот, смотрите, Михаил не слышал то, что я говорила, и он некоторые вещи повторил практически слово в слово, обвинив меня в том, что я представитель несистемной оппозиции, что за нас никто никогда
кто
не проголосует и так далее.
Подождите, вы может, что перепутали? Я еще вас вообще о вас ни слова не говорил. Я еще не успел вас обвинить, даже если бы хотел. Когда я вас обвинил, скажите мне.
Уважаемые.
Цитату.
Уважаемые.
Про Германа Грефа.
Давайте не в стиле Жирновского.
Господа, давайте про Германа Грефа.
Во-первых, я дама.
Говорите,
я дама,
да? Но это я же при всем уважении, я же вас не обижаю.
Хорошо.
И не оскорбляю. Вы просто, начали свою речь с того, что обвинили меня в том, что я сейчас там про вас говорил нехорошо.
А господа,
я говорю,
давайте про российскую экономику, а не про вас лично.
Нашим радиослушателям, что я про вас вообще ничего не говорил.
Прекрасно.
Про российскую экономику, не про вас лично.
Прекрасно. А давайте про экономику. Вот посмотрите, какая парадоксальная ситуация. Мой визави, собственно, выступил сейчас в роли оппозиции, хотя он представитель группы,
которая... Нет, я совершенно не в роли оппозиции выступаю. Я выступаю в роли самого, что ни на есть, прогосударственно настроенного человека. Вот я о чем вам хочу сказать. И сразу точки над «и» расставить.
Еще раз, посмотрите, дороги у нас не строят, правительство у нас
принимает
не те...
Строят, но, к сожалению, гораздо худшего качества и не теми темпами, как хотелось бы.
Джентльмен, вы можете помолчать немножечко?
Я вас поправляю.
И дать мне сказать. А я вас тоже могу поправить.
Пожалуйста, с большой радостью.
Пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите, вот парадоксальная ситуация, да, у нас Дума целиком и полностью поддерживает решение правительства. В результате приходит депутат Госдумы и говорит, нет, они все делают неправильно. Значит, здесь что-то, извините, надо поменять что-то
и что
в этом.
Поменять?
Еще раз, контроль, общественный контроль, реальные выборы, реальная конкуренция.
А выборы нереальные,
и
почему?
И еще
потому
раз,
что яблоки не выигрывает, или
борьба,
почему?
Борьба с коррупцией. Ну вот видите, вот, пожалуйста.
Ну, а что?
Дело не в яблоке.
Вы же дело, говорите о том, что какие-то выборы нереальные. Я спрашиваю, почему вы их считаете нереальными? Система.
Хорошо, господа, переносим...
Извините.
Дамы и господа, переносим разговор на другой уровень, про будущее. Хорошо. Вот когда цены на нефть были высокие, ну, Россия, наверное, примерно мы понимали, какую роль Россия играет в международном разделении труда. Кто-то называл уничижительной бензоколонкой, кто-то говорил по-другому и так далее. Но в условиях низких цен на нефть, в условиях того, что нужно кардинально менять экономику, с вашей точки зрения, в какое звено будет занимать Россия в новой реальности, в новом разделении труда в мире? Михаил Евгеньевич.
Вы знаете, я не готов сейчас говорить о таких глобальных вещах, какое место будет занимать Россия, когда, при каких обстоятельствах.
Ну, вот сейчас эти обстоятельства разве уже не складываются?
Это очень такой, знаете, это гадание на кофейной гуще. Почему? Это приблизительно как разговаривать о том, какой будет курс доллара через 3 месяца. Почему? Ни один приличный экономист вам это никогда не скажет.
Почему мы говорим про курс доллара? Курс доллара, да, зависит сейчас, и курс рубля зависит от нефти. Мы говорим о какой-то цели, после которой следуют структурные реформы. Значит, нужно поставить цель. Значит, нужно понимать, какую роль будет
место занимать Россия. Какое звено будет России занимать, ну, в чем, в мировом...
Разделение труда, конечно.
Разделение труда.
Вот Китай, например.
Что-что?
Ну, Китай, например, мировая фабрика, как говорят. Россия
Китай, кстати говоря, не только мировая фабрика. Китайцы очень здорово продвинулись в технологиях, очень серьезные вложения делают в науку, образование, поэтому Китай из-за такого вот просто, значит, что-то сшить или склепать, это... вчерашний день для Китая.
Хорошо.
Очень серьезно технологический.
Вы знаете, какой завтрашний день у Китая? Какой завтрашний день у Российской Федерации?
Я не знаю, какой завтрашний день у Китая. Я этого не говорил. Я говорил о том, какой сегодняшний день у Китая. Значит, а разговаривать о перспективах Российской Федерации, ну, строить планы нужно амбициозные. Вопрос, вот, на мой взгляд, в том числе стоит ровно так, как я его в самом начале нашего разговора поставил. Вопрос в том, как реализуются эти планы, как они воплощаются.
Сначала должен план быть, а потом реализация плана.
Ну, у нас план, уж вы знаете, планов у нас значительное
количество. Так я вас и спрашиваю.
Ну, посмотрите любые программы правительства. Вот посмотрите программу развития любой отрасли правительства, которая на сегодняшний день существует. Любой.
Пока речь идет о секвестре бюджета.
И эта программа будет очень даже прилично выглядеть. Вот, например, строительство дороги от Москвы до Санкт-Петербурга. Вот я, извините, про дороги, может, про все, что, к сожалению, не про все, но про многое другое сказать. Вот за 4 года войну выиграли. А дорог до Питера построить мы не можем современно. Вот что этому мешает? Вот какой план нам надо изобрести для того, чтобы наконец ее построить?
Хорошо. Понимаете? План структурного развития российской экономики.
Это же простые вещи.
Михаил Ильич, я дал слово.
Да, я из другой плоскости. То есть, что у нас есть вот в этой ситуации, в кризисной? Ну, у нас помимо нефти и газа есть и другие ресурсы. Все-таки у нас страна очень большая. Ну, помимо минеральных ресурсов, помимо воды, что будет очень важным ресурсом в ближайшие десятилетия, у нас есть люди. И, к счастью, несмотря на то, что благодаря нашему, или несмотря на наше правительство, да, у нас все-таки что-то еще сохранилось в системе образования, наши люди – это ресурс. Понимаете? У нас есть специфические, российские специфические особенности наших граждан, и здесь я сошлюсь
это
на
что
классику.
Вы имеете в виду?
Ну, мы можем блоху подковать. Она, правда, потом скакать не будет, но подковать мы ее можем. То есть у наших людей, когда они мобилизуются, они потенциально могут очень многое сделать. Не случайно в той же самой Силиконовой долине, о которой я уже говорила, очень много
наших. Мобилизуются не просто так, наверное. Мобилизуются во имя чего-то.
Да. Самое главное, чтобы вот наши люди не уезжали за границу и не вкладывали свои ресурсы интеллектуальные там, оставались, или работали и там, и здесь. Вот это очень важный ресурс.
Хорошо. Вы согласны?
С чем?
С высказыванием своего оппонента,
ну,
или нет?
Ну, это высказывание, о котором можно говорить сколь угодно
есть
долго.
Ресурсы?
Там нет никакой абсолютно конкретики в этом высказывании. Вот, о том, что ресурсы, о том, что люди, о том, что образование, о том, что лучше быть хорошим, чем плохим. Это вот из такой серии. К сожалению, мы сейчас должны говорить не о неких там призрачных планах, а о том, как это в идеале должно быть. А в первую очередь разобраться в том, почему на сегодняшний день зачастую не не работают те государственные механизмы, которые должны
так,
разбирали, работать.
Так кто вам мешает? А вы депутат?
Ну, видимо, вы не слышали, что я говорил до этого, не буду повторяться. Вот, огромное количество, на мой взгляд, вопросов лежит в плоскости качества управленцев. У нас зачастую доходит ситуация, ну, просто до совершенно неприемлемых вещей. Вот я 30 или 31 даже, может быть, декабря вспоминаю, вот две недели назад, мне, значит, звонят из радиостанции одной и спрашивают мой комментарий о том, что опять, оказывается, не выплатили заработную плату рабочим на космодроме Восточный, а обещал им президент выплатить. Ну, вот вы мне скажите, что чиновники, которые отвечают за выплату, это ненормально, когда люди, кроме как к президенту, работяги, не знают, кому вообще еще можно апеллировать.
Значит, разве нужно так, менять систему управления.
Разве так можно работать? И в этот момент, значит, ну, там, вот профильные все чиновники, я не хочу сейчас их разбирать по полочкам, они-то что делают? Неужели они в состоянии даже обеспечить своевременную выплату заработной платы, когда первое лицо государства прямо на это указал?
Но
таких
денег
примеров
нет. Денег нет.
Послушайте, скажут. Вот я вам хочу сказать, что если я нанимаю сотрудника, меня в самую последнюю очередь будет интересовать его рассказ о проблемах. Меня в первую очередь будет интересовать его способность проблемы решать. Вот если он решает поставленные мною перед ним задачи, значит, он эффективный,
значит,
меня устраивает. Если
нужна.
Этот чиновник будет мне все время рассказывать о сложностях, с которыми он сталкивается на пути, то мне, например, такой работник просто не нужен.
Это показывает, что наш парламент, наши органы законодательной власти совершенно не выполняют контрольные функции. У нас нет системы сдержек и противовесов. У нас нет системы контроля.
А что вы называете контрольными функциями парламента? Можете сказать, что вы конкретно сейчас имеете в виду?
Вы должны вызывать министров.
Да.
Министры должны перед вами отчитываться.
Но это же есть.
За каждую копейку, между прочим.
Нет.
Они плохо работают.
За каждую копейку бюджета, значит, вот смотрите, выполнение бюджета и расход бюджетных средств – это немножко разные вещи. Вот за расходование бюджетных средств следит не Государственная Дума, я просто довожу до вашего сведения, может быть, вы не знаете, а Счетная палата Российской Федерации.
Вы знаете, я знаю, а я хочу,
если
чтобы за этим следил парламент.
Это здорово, и такое желание я, например, в какой-то степени приветствую, но это не определяется, значит, в постановке вопроса «я хочу», а это нужно закон менять, понимаете, вот в чем дело.
Да поменяйте, вы же
вот
парламентарий.
Возможно поменять? Хорошо, вот мы пришли к законодательной власти.
Вы знаете, я вам вот что хочу сказать. Да. Мы так можем слишком далеко зайти. Вот я не
закон
сторонник,
надо менять или нет?
Я не сторонник того, чтобы реформировать все и менять законы при первой возможности. Вот послушайте, одну очень важную вещь, на мой взгляд, я сейчас скажу. В первую очередь, перед тем, как что бы то ни было менять, то, что нужно тщательным образом изучить, почему не работает существующая система.
Вы только
система.
Что сказали об этом.
А о чем?
Чиновник скажет,
вот
что у него нет денег, а вы говорите, это не
но для этого не надо
проблема.
Менять закон. Может быть, для этого надо менять чиновника? Может быть, не закон, может быть, не правила игры, понимаете? Вот помните,
так любой другой
помните,
по этим же правилам также
помните
будет играть.
Помните ту прекрасную, значит, эту самую шутку, что не ругайте пианиста, он играет, как умеет, понимаете? Но если он плохо играет, не надо фортепиано менять.
Пусть не ворует только хотя бы.
Но вы это мы так все в одну кучу.
Ну, какая
я,
куча?
Я тоже противник.
Очевидно.
Я тоже противник того, чтобы воровали. Я с вами абсолютно в этом согласен.
Это проблема в людях или проблема в законах?
Сначала анализ. Нет проблемы поменять закон. Нет такой проблемы. Только мы давайте сначала поймем, к чему приведут эти изменения. Вот я вам один пример приведу. Один из ярчайших примеров. Вот мы
давайте
переименовали милицию в полицию.
То что?
Вот скажите мне, пожалуйста, что изменилось?
Не знаю.
Вот и я не знаю. Понимаете? Поэтому для того, чтобы менять,
вот ведь и депутаты
сначала
не знают.
Нужно что? Проанализировать. Почему на сегодняшний день вот мешает выплатить заработную плату рабочим на космодроме закон или все-таки качество исполнения обязанностей чиновниками?
Многие скажут, что закон, потому что много субподрядных организаций.
Которые, или это... Да ну послушайте, же меня не слушайте.
Можно поменять закон.
Это какой? Ну какой закон?
Чтобы мы могли его привлечь к ответственности за то, да, что он не выплачивает зарплату.
Ну вот, я вам хочу... Вот наконец мы пришли к тому. Есть такой закон?
Есть.
Понимаете?
Не работает.
Есть такой закон. Вот почему он не применяется?
7373948, я прошу вас надеть наушники. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, с кем вы готовы поспорить? Алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня такой вопрос, господин Старшинову.
Да.
Вы сказали, что Греф — это человек, мнение которого является экспертным, и к нему надо прислушиваться. Скажите, чем, по вашему мнению, конкретно отличился в плане решения проблем, вот как говорить, чтоб дороги строились, Греф, когда он возглавлял одно из основных министерств в России? Спасибо.
Ответите.
Да. Спасибо вот за ваш вопрос. Я с вами и согласен, и нет. Значит, первое. Я начал свой сегодняшний разговор, свое выступление, если можно так сказать, с того, что меня самого очень удивляет, когда чиновники, находясь в органах исполнительной власти, занимая ключевые посты, ну, вроде как выполняют там обязанности так, как они их выполняют. Как только они уходят в отставку, они являются самыми ярыми критиками всего того, что происходило. Но я не хочу это адресовать персонально в адрес Грефа. Таких примеров, к сожалению, много. На мой взгляд, экспертное мнение – это и то, что он сделал там в плане строительства дорог или ракет или пароходов, это две разные вещи. Его экспертная оценка строится благодаря его образованию, его профессиональным знаниям, хорошо, его уровню, его погружение в ситуацию. Поверьте мне, что министр экономического развития, пробыв несколько лет в этой должности, обладает огромным количеством знаний, которые, например, мы с вами просто не информированы
Кудрину
об этом.
Кудрину надо прислушиваться, когда
безусловно
он говорит, придется выбирать либо повышение пенсионного возраста, либо налогов.
Безусловно. Так. Я считаю, что я ни в коем случае не хотел бы говорить, что эти люди являются истиной в последней инстанции. Но их экспертная оценка очень важна. Как можно не слушать человека, который проработал там около 10 лет министром финансов и был вице-премьером.
Есть уровень доверия, доверия вот, общества, вот, конкретно взятому человеку.
Так вот, я о чем хочу сказать, что прислушиваться к его мнению, знать его профессиональные экспертные оценки, это вовсе не значит, что нужно поступать именно так, как эти люди говорят. Но игнорировать и целиком полностью отбрасывать такую точку зрения ни в коем случае
Виталий
не нужно.
Виталий 44 спрашивает, как должна быть устроена экономика России, чтобы уйти от цены на нефть? Видимо, от зависимости от цены на нефть.
Ну, об этом говорено-переговорено. Развивать реальный сектор экономики.
Что именно?
Наверное,
план вас
я
спрашиваю.
Полагаю, что те направления, в которых мы можем достигнуть...
В каких?
Полагаю, что это некие вещи, которые исторически у нас были. Это технологии, космос, это военная промышленность, это образование, это аграрный комплекс.
Образование какое? Наследие советской системы?
Вы знаете...
Которую критикует, кстати, Герман Греф.
Вы знаете, что он... советскую ли он систему критикует? Я вот так послушал его и почитав.
Глубинная смена модели образования.
Он сказал, что слишком много знаний получают наши учащиеся.
Отказаться от старой советской системы образования, напихивание детей колоссальным объемом информации.
Я не хочу на себя брать лавры специалистов в образовательной хорошо области. На мой взгляд, советская система образования была эффективна, одной из лучших в мире. Насколько она соответствует на сегодняшний день мировым стандартам и тому, что нужно Российской Федерации, об этом вот как
я
раз надо спрашивать у экспертов.
ВПК «Космос», пожалуйста, Галина Михайловна.
Нет, я думаю, начинать надо совершенно не с этого.
А с чего?
Начинать надо с того, чтобы ввести реальные механизмы конкуренции, о чем мы говорили. Это борьба с коррупцией, это отделение бизнеса от власти, и это внедрение новых инновационных форм в экономику для того, чтобы...
Отделение бизнеса от власти – это не есть звено в международном разделении труда.
Вы знаете, без этого мы никогда достойное место в международном разделении труда не займем и всегда будем зависимым нефтяным государством.
Я предлагаю итоговое голосование. 134-21-35 вы на стороне Галины Михайловой, 134-21-35, 134-21-36 вам ближе позиция Михаила Старшинова. Голосование я запустила. Так, советская система образования дала замечательных ученых.
Совершенно верно.
596-й, мы исторически лучше всех пеньку выращивали для кораблей. Так, рыночные цены на нефть чистые от картельных сговоров и спекулятивных махинаций мы имеем, говорит Жираф Мариус. 7373948.
Проблема, на мой взгляд, не в том, что мы откуда берутся эти цены. А проблема в том, что мы, к сожалению, оказались от них слишком сильно зависимы. Вот
ну,
в чем проблема.
Какие политические решения к этому привели? Какие политические решения к этому привели?
Вы знаете, это не политические решения.
А,
это,
а какие
это,
еще?
Это решение, да не решение, а это что? То, что мы до сегодняшнего дня недостаточно...
Это курс, который вы поддерживаете сейчас.
Благодаря этому курсу до сих пор выплачивают все социальные обязательства. Благодаря
да не выплачиваются,
этому курсу,
вы о чем вообще?
Благодаря этому курсу кратно... возрос уровень жизни населения. Об этом можно...
Вы давно в магазин
благодаря
ходили?
Вчера. Благодаря этому курсу мы вложили огромное количество денег в медицину.
Не нужно говорить,
ну, смейтесь, если вам смешно. Я вам говорю о реальных вещах, о которых оппозиция только болтает и вообще ничего не делает. Кстати говоря, и находясь у власти...
Функция оппозиции так критиковать
вот,
власть.
Функция оппозиции помогать развиваться в стране, а не хаять все, что попало. Вот что я вам хочу сказать.
Выводы делаем, дискуссии еще предстоят, безусловно. 53% на стороне Галины Михалевой, 44% поддержит Михаила Старшинова, и, несмотря на то, что я третий номер не продиктовала, все равно 3% против всех вообще говорят, что у них какая-то третья
горящая
реальность.
Горящая синим пламенем.
Может быть и так. Спасибо за участие, дамы и господа. Программа «Баррикады» на этом завершена.
Спасибо вам.